Но четвертая книга Царств, четвертая, есть какая-то тема, которая постоянно повторяется, что они запри дверь, они что-то сделали. Четвертый стих, пойди запри дверь за собою и за сыновьям твоими. Пятый стих, и пошла от него, и заперла дверь за собою. И потом 33 стих тоже, когда тот сын умер, 33 стих, и вошел, и запер дверь за собою, и Елисей помолился Господу. Почему вот так? Но в Новом Завете Иисус тоже так сказал, когда вы молитесь Богу, закрывайте вашу дверь и потом помолитесь. Я думаю, это как-то знак, что молитва – это очень вот приватно, очень личный момент между человеком и Богом. То есть это не о том, что мы сможем как-то молиться перед всем так открыто, вот, выпендриваться, что вот я такой святой, что я молюсь сейчас. И я думаю, например, я люблю молиться до еды. А представляете, что мы все вместе, допустим, с теми, которые неверующие и всякие. Это не то, а просто сказать, ну, ребят, пожалуйста, тихо, мне надо молиться моему Богу. То есть молитва – это совсем вот личный момент. Постоянно этих людей закрыли дверь и потом имели своих вот отношений с Богом. Так в одном плане наша вера должна быть открыта. Это нельзя как-то спрятаться, ну, из-за того, что я верующий, я не хочу, чтобы никто об этом не знал бы. Но наоборот. Это тоже так, что наши отношения с Богом – это очень личные. И должно быть так, на индивидуальном масштабе. И поэтому это нельзя судить других людей, думая, что ой, он не очень такой верующий, а я как-то посильнее веру. Потому что мы не сможем судить личные вот отношения, которые есть между Богом и другим человеком. Главное, то тот и женщина, да, второй стих. Ну, первый стих она сказала, вот тот Елисей, у меня вообще долгов таких, и пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Что мне делать? И Елисей сказал, что мне делать? Скажи мне, что есть у тебя в доме? То есть Бог использует то, что у нас есть. Хоть это мелочь, хоть это ничего. Она осталась вообще без ничего. Абсолютно без ничего, кроме сыновей и сосудов. Сосуда в этом очень скромном доме. Что у тебя есть? Ничего, ну сосуд и все. Хорошо, он сказал, дай мне сосуд. И он даже сказал, мне надо очень много сосуд. Третий стих. У всех соседей твоих попроси сосудов, набери немало. И на каждом посуде он наливал это масло, чтобы она смогла это продать. Но видите, столько это чудо было бы, как-то зависел на ее, как сказать, ну, намерение, стремление, веру. Потому что если она много-много сосуды взяла бы из своих соседей, то побольше тот масло он дал бы. То есть если она брала только 5, ну хорошо, то 5 сосуды с маслом он дал. А если у ей было бы такая вера, понять, что на самом деле у меня может быть довольно, все то, что я хочу. Главное, я буду по 10, я буду спросить у всех соседей по 10, по 20, поскольку я смогу, то у ей было бы побольше масла. Итак, я считаю, это для нас на самом деле образец, потому что Бог готов на самом деле с нами работает, но мы считаем, что нет. Или, наверное, только на таком мелочь. И мы знаем, что такие чудеса, как воскресение из мертвых, наверное, сегодня нету. Но все равно это не то, что Бог как-то неактивно. Он очень активно и хочет быть с нами активно. То есть, если она брала 10 сосуд, то 10 сосуд полным маслом было бы. А если я набрала только 5, то только 5. То есть это все зависело на уровень ее представления, то, что Бог готов сделать. Это немножко похоже на то, что случилось в Новом Завете, когда у человека был больной мальчик, пришел к Иисусу и сказал: «Иисусу, если ты что-то сможешь делать, то по крайним вашим возможностям, пожалуйста, делайте». Иисус сказал: «Нет, это все зависит на тебе. Сколько ты сможешь верить и сколько я тебе сделаю для тебя». Итак, если мы на самом деле верим, что Бог активно, все как-то зависит от нашей меры, можно сказать, меры веры, которая у нас есть. Так, 9 стих дальше. Елисей был человек Божий, и он шел по Израилю, очень часто шел каком-то путь. И там женщина заметила, что он постоянно. И она сказала мужу своему, 9 стих: «Вот, я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас, постоянно святой». На английском немножко по-другому написано, что она сказала ему, то есть мужу: «Я думаю, что тот человек, который заходит мимо, что он человек Божий, что он святой человек Божий». И так, это понятно, что Елисей как-то не рекламировал, что он человек Божий. Он так не сделал. Он просто мимо пошел, сделал свои дела, и она как-то заметила, что он вроде человек Божий, он святой. И так опять, он как-то не открыто как-то проповедовал, что я человек Божий. Но должен быть с нами как-то заметно. Когда людей живет с нами, или как-то работает с нами, или как-то общается с нами, и что да, он или она как-то почему-то отличается от других людей. И вот в этом наше свидетельство. Итак, как я сказал, в одном плане это нельзя просто не сказать никому о нашей вере. Но и наоборот, не надо, как сказать, бегать по улицам, как-то кричить, потому что по ступени это было бы заметно. Если мы на самом деле ходим с Богом, если у нас на самом деле есть отношения с Богом, люди рано или поздно будут сами спрашивать у нас, как и что, что с тобой, почему ты как-то отличаешься немножко из других. 18 стих. Ладно, тут у этого женщины, которая была так добрая к этому Елисею, у нее не было сына. И Елисей сделал такое чудо, что у нее был сын. Все хорошо. И 18 стих. И подрос ребенок. А в один день он работал на поле и умер. Итак, мы как-то ожидаем только добра от Бога. Но не всегда так получается. Мы как-то ожидаем, что история закончится так, но приятно, что у нее не было, сын, не было детей, Елисей дал ей возможность родить. У нее был сын, и все благополучно. А нет, так и нет. Потому что болел и умер. И так, как Иов сказал, это нельзя ожидать только добра от Бога. И вчера я ставил там на этом стол эти брошюрки «Истина о дьяволе и сатане». Что есть такое понятие, что только добра от Бога и все зля как-то от сатана. Но это не то. Все как-то от Бога. Это не в том, что Бог какой-то добрый, но дядя, который дадут нам только сладко и какой-то звер с рогами, которые дадут нам плохо, на взгляд. Нет. Наши судьбы, наши жизни, каждый день, это как-то на руках Божьих. И когда у нас есть отрицательные моменты в жизни, это тоже от Бога. И в этом мы сможем успокаивать немножко себе, в том, что это не так, что есть такой огромный такой дракон или звер, который меня преследует. И я, как бедный маленький человек, я не могу никак не противоречить такой силе. Нет. Все под контролем. Даже в самых крайних случаях, которые у нас есть в жизни, это все равно от Бога. И у Него есть план. Хотя мы этот план не понимаем до конца из нашей стороны. Но это так. Итак, тот ребенок умер, они сказали, ну что делать? Ладно, сказали, нам надо позвать Елисей, тот человек Божий. И 23 стих, кто сказал, зачем тебе ехать к нему? Потому что сегодня не новомесячные и не суббота. То есть у них было такое понятие, что как-то только Бог как-то только активно во время праздника, во время субботы. И это очень похоже на сегодня. Тем более у католиков, у православия, в смысле, что Бог как-то действует, допустим, на празднике или субботу, или когда мы ходим в храме. Нет, Бог как-то активно, постоянно. Это не в том, что я не могу сегодня позвать человек Божий, разве сегодня это не праздник? Да нет. В этом плане каждый день праздник. Бог постоянно с нами и работает. 26-е очень интересно. Видимо, что ребенок умер, или очень больной, и скоро всего умирают. И Елисей и его слуг, это Гехази, Гиезию, они встречались с этой женщиной и попросили, как дела? Как здоров? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок? Она сказала, здоровый. Хотя она знала прекрасно, что сын страшно больной и скоро всего умирает. И они попросили, как здоровье у сына, у ребенка? Она сказала, здоровье. Почему она так сделала? Сказала. Я думаю, это живой пример о том, что Иисус имел в виду в Новом Завете, когда он сказал, что нам должен представить, когда мы просим что-то, надо представить, что это уже есть, что я это уже получил. То есть молимся у Бога, допустим, для здоровья какого-то человека, надо верить, что это уже так. И даже чувствовать, что это уже. И, как я часто скажу, молитва – это не просто так думать, наверное, так. И я хочу, допустим, деньги, я хочу эту, я попрошу у Бога, если нет, то нет. Можно пробовать. Это не вера. Вера, я предлагал, что когда помолимся, надо более специфически, за что-то очень специфически, особо для других людей. И поэтому мы сможем быть уверены, что это на самом деле Его воля. И Бог готов это слушать. И если мы уверены из Библии, что да, это именно то, что я спрошу, это то, что Бог хочет дать, то мы сможем даже жить с представлением, что это уже случилось. Это вот вера. На самом деле, это не просто слепая надежда, что, наверное, что-то получится. 29 стих. Елисей тогда сказал эту Гиезию и его слуг, беги туда, спас тот больной мальчик, а поешь чресло твой и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебе приветствовать, не отвечай ему. Но там в Востоке тот процесс приветствовать человека требовал очень много времени. Это не было в том, что привет, как дела? И мимо пошли. Это не вопрос полминут. Это вопрос, наверное, полчаса. Как дела? Я так. И как ваш отец? Так. Как ваша жена? Так. И как ее родители? Всякий такой. То есть он имел в виду, что быстро, потому что тебе надо спасать человеку. Это не в том, что он имел в виду, надо быть неприятным с людьми. Просто времени нету. И эти же слова Иисус цитировал. Тот стих 29, когда он сказал его ученики, уйти проповедуйте. И он тоже сам сказал, возьми жезл в руку, а паяшь чресло твое, ваше. Если встретишь кого, не приветствуй. Он имел в виду, что поскольку вы ходите проповедовать. Это как тот человек здесь в Ветхом Завете, который бегал, чтобы спасать больной мальчик, который за грань смерти. То есть, всех людей, с кем мы встречаем, они тоже как тот больной мальчик. Они тоже на грань, за грань от смерти. И нам надо это понять, что тех людей, с кем мы встречаемся, тех, которые не крещены, тех, которые не отдали себя к Господу, они тоже за грань смерти. И у нас что-то должен быть такой смысл, что это очень важно, что ничего не должен мне как-то мешать. Мне должен как-то им убеждать необходимости для Иисуса. Итак, Елисей пришел, и 34 стих, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свой уста к его устам, и свой глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. То есть он как-то идентифицировал себя с этим ребенком, глаз на глаз, уст к его устам, свои ладони к его ладоням. И я предлагаю, что это как с Иисусом. Когда человек принимает крещение, он как-то идентифицируется с ним. Мы принимаем крещение, написано, в теле Господь Иисуса. То есть, это как глаз на глаз, рук на рук. Мы понимаем, что Он умер и воскрес. И мы хотим и так же. Мы как-то через этот очень простой обряд, мы показываем, что да, я хочу 100% как-то присоединиться с ним, глаз на глаз, рук на руку. И последний. У них не было ничего кушать. 42-й. И один человек привез Елисею 20 хлебцев, батонов. И он распространял к людям. А кто сказал, 43 стих, что тут я дам 100 человеку? У нас 100 человек покормить, и ты дал только вот 20 такие маленькие батончики. Что это? Нет, он сказал, давай. И они кушали, и даже 44 стих и еще осталось. Это очень похоже к этому чуде, который Иисус сделал, когда была масса голодных людей. Кто ему привез какой-то маленький батончик хлеба, и учеников как-то ссорились, что это за столько людей. Он сказал, не переживай, отдайте, и как-то все получится, и целая толпа кушали, и осталось столько лишнего. Итак, откуда у Иисуса была такая вера? Когда, допустим, он видел толпа голодных людей, думал, что мне делать? У меня только мало, пара этих хлебцев, пара маленьких батончиков и хлеба. Что мне делать? Он думал бы о тот инцидент здесь в Ветхом Завете. Поэтому в Новом Завете написано, что основание для веры является Слово Божие. А что это значит? Я думаю, поскольку мы дальше читаем Библию, поскольку мы как-то знаем всю эту историю, мы понимаем, что в моей жизни и мой жизненный случай, который я встречаю, они как-то очень похожи на то, что где-то раньше было. И факт того, что Бог сделал такие чуды, факт того, что Он готов был все это сделать для людей, это как-то ободряет нам. Что я и моя ситуация не такие уникальные, что в принципе это уже случилось. И если я тоже в своем очереди покажу веру, и также будет ответ. Есть комментарий. Я знаю, что у Володи был. Володя?
В это время пришел.
Он хотел какой-то комментарий на этом. Глава.
Да.
Мы уже читали эту главу. Ты хотел подкомментировать?
Да, это... Нет.
Значит, да или нет?
Знаете, вот то, что 26-й, да, где, ну, когда у нас Луга же вышел, Гиезий вышел к ней навстречу, это она ему сказала, что все хорошо, все нормально. Но когда она пришла к Божию надзору, ухватилась, упала и ухватилась за ноги, ноги. То есть Луге она как будто не стала говорить.
Да.
А вот ему пришла и тут же упала на ноги, ну и естественно все сказала. Хотела сказать, не написано, сказала, не сказала, да? Вот что это? Почему она так?
Ну, это понятно, что она хотела с самым человеком Божьим, не только
да,
с
рабом. Да, не надо никаких
посредников, да? Ну, да. И интересно, что это как-то опять похоже с этой Марией Магдаленой, как она то же самое сделала, держала Иисуса, но ухватили за ноги его. То есть, если это только это было бы, ну, похоже, ну, подобие, это просто случайно. А когда столько вместе, допустим, это чудо с хлебом и все это вместе, мы сможем смело сказать, что Елисей является какой-то прототип Иисуса.
Господь скрыл от меня, не объявил мне. Вот Елисей так говорит. Почему Господь скрыл от меня?
Иногда тоже с нами получается так, что иногда мы просто не понимаем. Это видимо, что Бог иногда скрывает, ну, значение от нас. И иногда мы понимаем, ой, да, я сейчас ясно понимаю, почему это случилось. А иногда просто нет, непонятно.
Вот здесь чудо с Елизаветой этой похлебкой, это 38 стих, когда голос был в той земле, и сыны пророка сидели перед ним, и сказал на слуге своем, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. Сыны пророческие, они что, имеют какую-то наследственность свою, что они тоже как будто пророки, или как?
Наверное, сыны пророков это буквальным образом своих детей, но тоже можно понять сыны, ну, пророков как своих, ну, учеников, наверное.
Ну и как же тогда эти сыны пророков пошли, набрали и дают их огурцов, овощей, как это, значит они что, значит они не были настоящие или как, не были пророками?
Опять, это как ученики Иисуса. 12 был, ну, один такой, Иуда. И всегда между сынами Божьими есть всегда какой-то, ну, сатана, в смысле, противник.
Ну,